Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что так оно и есть, я предлагаю вам открыть вместе со мной 22-й псалом. Сегодня вечером мы погрузимся в Писание немного раньше, так что у нас будет запас времени, чтобы в наших сердцах возник отклик на слово. Итак, 22-й псалом. Первые похороны, которые я помню и на которые я ходил, были, когда я был ребенком. Хоронили моего дедушку. Это был папа моего папы, и я помню те похороны живо, как если бы это случилось вчера. Мне в особенности запомнились две вещи. Я помню, как я стоял и смотрел на своего папу. Это был первый раз, когда я видел своего отца плачущим, и я помню то, как я видел его таким сокрушенным, и тот эффект, который это произвело на меня. И затем я помню, как позднее, тем же днем, мы сидели в гостиной моей бабушки с Библией, листом бумаги, и просто выписывали 22-й псалом, именно этот псалом. Позднее, когда я был в колледже, я впервые проповедовал на похоронах. И это были похороны моей бабушки со стороны моей мамы. И я не знал, что делать, как проповедовать на похоронах. И я знал, что это был ее любимый псалом, и что когда ее муж, мой другой дедушка, который умер на 2 года раньше нее, был болен, она просто цитировала ему этот псалом. И поэтому вполне естественно, что я выбрал именно этот псалом и проповедовал по нему на похоронах. И затем, когда умер мой отец, я был служителем в церкви в Новом Орлеане, и меня попросили проповедовать на этот псалом, в то время как я сам переживал горестные моменты в своем духовном пути. И в самые трудные и тяжелые времена в моей духовной жизни этот псалом являлся невероятным источником сил, утешения и ободрения. И я догадываюсь, что мой пример не уникален. Я догадываюсь, что для многих людей в этом зале 22-й псалом был источником утешения, ободрения и сил в трудные периоды. Спустя недолгое время с тех пор, как я стал пастором в этой церкви, одному из членов нашей церкви, возможно, вы помните его, звали Кэсси Блэк, он был чуть старше 30 лет, внешне пышущий здоровьем, но ему поставили диагноз – рак желудка. И в течение месяца его положили в больницу, чтобы сделать ему операцию, и когда они разрезали его, рак распространился везде. Они просто зашили его, ничего не сделав, потому что они совершенно ничего не могли поделать. Всего лишь 2 месяца, каких-то несколько недель прошло с тех пор, как ему поставили диагноз, и он умер. И Кэсси писал в своем дневнике вскоре после того, как он узнал о своей болезни. «Мне поставили диагноз рак желудка, и сейчас врачи говорят, что он распространился на мою печень, лимфоузлы и легкие. Если бы я не знал Господа, я бы, вероятно, испугался». Но вместо этого Кэсси сказал: «У меня в сердце мир. 22-й псалом отражает мое состояние». Что же есть такого в этом псалме, что дает такое утешение, силы, надежду и ободрение целым поколениям Божьего народа на протяжении всей истории искупления, когда они проходили через трудные времена? И это тот вопрос, на который я хочу, чтобы мы попытались ответить, по крайней мере, частично. Этот псалом весьма популярен. Целые книги написаны на основании этого единственного псалма. Каждое его слово разобрано, каждый образ исследован, и без вопросов в каждой фразе этого псалма сокрыто богатое содержание. В то же самое время я думаю, что мы должны быть осторожны, чтобы не разобрать этот псалом настолько, чтобы потерять ту нежную красоту, которая струится в этом псалме. И я определенно хочу, чтобы сегодня вечером мы посмотрели, что Божье Слово говорит и что оно имеет в виду. Но в то же время я хочу, чтобы мы изучили этот псалом не так глубоко и просто позволили этим словам проникнуть в наши сердца прямо там, где мы находимся. Сегодня вечером я в особенности хочу говорить к тем, кто проходит через трудные времена и испытания в их жизни. Я полагаю, что эта группа включает в себя разных людей в этом зале с совершенно различными обстоятельствами. И если вы проходите через трудный период испытаний, я хочу говорить специально к вам, основываясь на 22-м псалме. И если вы не переживаете сложностей прямо сейчас, то высока вероятность, что они поджидают вас за углом, и я хочу, чтобы вы были подготовлены и могли пройти через них с уверенностью, силами, утешением, ободрением и надеждой. И я хочу, чтобы мы прошлись по 22-му псалму и впитали его. Это будет как полная противоположность тому, что мы делаем в тайной церкви. Как один человек в пятницу вечером дал определение, тайная церковь — это включенный бранспойт. Просто информация, информация, настолько много информации, насколько мы можем воспринять. И даже если мы будем честными, больше, чем мы можем усвоить. Информация на протяжении 6 или 7 часов. Итак, в то время как тайная церковь подобна интенсивному марафону, сегодня вечером я хочу, чтобы мы спокойно прогулялись. Я хочу, чтобы мы увидели, что этот псалом значит и как он применим к самым глубоким уголкам нашего сердца и души. Псалом 22. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Я хочу, чтобы мы с вами увидели четкое разделение на 2 части в этом псалме. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на первую часть и затем сделали паузу, поразмышляли и позволили этим истинам проникнуть в сердце. И затем мы взглянем на 2-ю часть, и во время нашего разбора я хочу показать вам 8 простых, нежных, восхитительных истин, особенно для тех, кто проходит через трудные времена. Мы не знаем обстоятельств, в которых этот псалом был написан. У различных ученых есть разные предположения на этот счет, но мы точно знаем, что он основан на опыте Давида как пастуха, и, вероятно, был написан, когда он переживал трудности и испытания. И эти слова проистекают из сердца Давида. «Господь, пастырь мой». Первая истина, которую я хочу, чтобы вы увидели, особенно если вы переживаете сложный период. Забота пастыря о вас носит чрезвычайно личный характер. Забота пастыря о вас чрезвычайно личная. Вы знаете, что когда вы смотрите на псалмы и Ветхий Завет в целом, вы видите сильный акцент на сообществе, на Божьем народе. Бог на протяжении Ветхого Завета и в течение всего Писания создает сообщество людей для себя, и вы видите везде множественное число. Он является нашим Богом, мы его народ. Именно такой подход является преимущественным. Но когда вы доходите до 22-го псалма, вы почти пугаетесь от личного акцента, сделанного в нем. Обратите внимание, что в этом псалме вы не найдете множественных местоимений. Здесь не написано «Господь наш пастырь, мы ни в чем не будем нуждаться». Мы быстро пройдемся по тексту псалма. А вы обводите кружком личные местоимения «я» или «мне» или «мой» каждый раз, когда встретите их в тексте. Обводите каждый раз. «Господь, пастырь мой». Обведите слово «мой». «Я ни в чем не буду нуждаться». Обведите «я». «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. и я пребуду в доме Господнем многие дни». Сосчитайте личные местоимения. Местоимение первого лица употребляется в псалме 17 раз. Перед нами не картина того, что Господь является пастырем вообще или пастырем для каких-то овец, но Господь является моим пастырем. Господь — это ваш пастырь. Он пастырь не только для человека, сидящего рядом с вами, впереди или позади вас в этом зале. Братья и сестры во Христе, Господь — это ваш пастырь. Он знает вас лично. Просто почувствуйте значение и чудо этого. Яхве на небесах знает вас прямо там, где вы сейчас сидите, и Он заботится о вас. И Он любит вас, и Он настолько близок, что знает вашу жизнь во всех подробностях. Это является испытанием, не так ли, когда мы проходим через трудные времена? Долины скорбей являются местами одиночества. Разве не так? Иногда мы чувствуем себя одинокими в этих долинах, потому что никого рядом с нами нет. Но даже когда рядом с нами есть люди, которые любят нас и заботятся о нас, они все равно не знают, каково это — быть на нашем месте. Они не чувствуют, не переживают того же самого, через что проходим мы, в той степени, в какой им хотелось бы. Они не могут видеть вас в те моменты, когда никого нет рядом. Они не могут проникнуть в отдаленные уголки вашего разума, когда вы думаете или сражаетесь в вашей душе, будучи ранеными различными вещами. Но красота в том, что в те моменты, когда никого нет рядом, Господь находится с вами. И когда вы проходите через долины, реальность, братья и сестры, такова, что вы никогда не бываете одни. Ваш пастырь всегда с вами. Вы никогда не бываете одни. Павел во 2 Тимофею 4 главе пишет: «Все оставили меня, но Господь был со мной». Я помню, когда я переживал горе от потери моего папы. Я получил письмо от своего друга, который имел добрые намерения. Но в письме он говорил мне, как мне следует проходить через это горе. Он не знал, что происходило в моем сердце. Но Господь точно знал, что происходило в моем сердце, и я мог полагаться на Него. Вы можете полагаться на Господа. Знаете, братья и сестры, когда вы проходите через что угодно, забота вашего пастыря о вас сугубо личная. Он не только заботится обо всех людях в этом зале и обо всех людях в этом мире, Он заботится о вас. Вторая истина. Ваш пастырь никогда не перестает одарять вас. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Буквально, я не буду терпеть недостатка». Это звучит интересно, потому что трудности и страдания — это результат нехватки чего-то в наших жизнях, не правда ли? Когда мы переживаем горе, нам не хватает отношений с кем-то, кого мы любим, и кто... Мы хотим, чтобы был рядом, но его с нами нет. В этом проявляется нехватка. Когда вы страдаете физически от болезней, недугов, боли, вы испытываете недостаток хорошего здоровья. Когда вы проходите через трудные периоды, вы сталкиваетесь с недостатком, с пробелом в чем-то. Когда в вашей семье наступают не лучшие времена, вам не хватает мира и гармонии, которых вы жаждете. И как вы можете сказать «я не буду нуждаться», когда вы проходите через времена проблем? Думая об этом, мне на память приходит Иов, и особенно конец первой главы этой книги, где он просто потерял всех своих детей. Ему не хватало всех его детей, которых он любил, и он лишился всего остального, чем обладал. Все же вы знаете, что он говорит. Он падает в поклонении и говорит: «Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». В этом красота. И перед нами на протяжении всей книги Иова разворачивается истина. Даже когда Господь забирает, не упустите это, запишите эту мысль, братья и сестры. Даже когда Господь забирает, Он никогда не перестает давать. Да, мы переживаем недостаток, и Господь суверенен в том, чтобы... Нам чего-то не хватало. Он владычествует над вещами, но когда мы испытываем боль от нехватки чего-либо, Он дает нам мир. Когда мы испытываем боль, Он дает исцеление. Когда мы переживаем слабость, Он дает нам силы. И когда мы растеряны, Он дает нам мудрость. Он постоянно дает нам. Ваш пастырь ни на минуту не прекращает питать вас. Даже посреди недостатка и потери вы можете сказать: «Я не буду нуждаться», потому что ваш пастырь не перестает давать вам. Он всегда одаривает меня. Третья истина. Забота вашего пастыря основана на его благодати, не на ваших способностях. Забота вашего пастыря основана на его благодати, а не на ваших способностях. Я люблю 2 и 3 стихи 22 псалма. Послушайте. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды». Он делает все это, Он совершает работу. Когда мы проходим через трудности, и иногда нам не хватает сил двигаться вперед, разве это не замечательно знать, что сам Бог берет на себя ответственность, чтобы вести нас, руководить и направлять нас? Если бы в сложные периоды наше выживание зависело бы от наших способностей, мы бы потонули. Но Его забота основана не на наших способностях, но на Его благодати. Он делает эти вещи. В ваших записях написано, что своей благодатью Он подкрепляет вас. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Какая картина! Представьте себе пышные зеленые луга и прислушайтесь к спокойствию прозрачных тихих вод. Знайте, что Господь на небесах взял на себя ответственность за подкрепление вашей души. Это поразительно. Своей благодатью Он восстанавливает вас, Он возрождает мою душу. Ваш пастырь, братья и сестры, с восторгом берет то, что сломано, и восстанавливает это. Он подкрепляет вас, Он восстанавливает вас. И по своей благодати Он делает меня праведным. Он направляет меня на стези правды. Он дает мне способность ходить в праведности в разгар трудностей. Он делает это. Он совершает все это. Забота вашего пастыря основана на его благодати, а не на ваших способностях, что подводит нас к четвертой истине. Благодать вашего пастыря приводит к славе вашего пастыря. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды. Ради чего? Ради имени своего. Я люблю это место. Некоторые могут размышлять о нем и, возможно, даже противиться, и кто-то может сказать: «Ты имеешь в виду, что Бог ведет меня к водам тихим и покоит меня на злачных пажитях ради себя? Ты хочешь сказать, что у Бога есть скрытый мотив в том, чтобы вести меня? И то, что Он делает в моей жизни во времена трудностей, Он делает для себя ради своего имени? То есть это не я являюсь определяющим здесь? Я не центр происходящего? Он в конечном счете делает все это ради себя? Хорошо ли это?» Братья и сестры, это абсолютно хорошо, это просто замечательно. Не упустите то, на что нам указывает текст. Наш Бог тесно связал свою славу, свою честь, свою репутацию и свое имя с тем, чтобы верно заботиться о вас во времена трудностей. Он есть любовь, Его имя — любовь. Поэтому, когда вы проходите через сложные периоды, Он покажет вам себя как любовь. Вам станет ясно, что Он любящий через то, как Он заботится о вас. Когда вы переживаете трудности, Он является Иеговой Ире. И Он явит себя как тот, кто заботится о каждом шаге на вашем пути. Он есть Иегова Шалом. И Он покажет вам, что Он есть ваш мир на каждом шагу вашего пути. Он Иегова Цидкейну, и Он явит вам, что Он является вашей праведностью на каждом отрезке вашей дороги. Он проявит свою силу в заботе о своем народе, когда они испытывают трудности, и вам станет ясно, что Он велик в том, как Он заботится о вас. Это на самом деле хорошая новость — знать, что Бог настолько же посвящен нашему благу, насколько Он посвящен своему собственному имени. и он возвеличит свое имя через то, как он будет заботиться о вас. Бог дает благодать, Бог получает славу, и мы переживаем благо. И то, что Он ведет нас и руководит нами ради имени Своего, это замечательная новость для нас. Следующая истина, и затем мы сделаем паузу. Он не оставляет нам ничего, чего мы могли бы бояться. Поскольку ваш пастырь дает вам все, он не оставляет вам ничего, чего можно было бы бояться. В 4 стихе происходит смена мысли. Посмотрите, сможете ли вы заметить это вместе со мной? «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла». Это смелое заявление. «Не убоюсь зла, не убоюсь ничего, даже самой смерти». «Потому что...» — здесь происходит смена. «Потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вы заметили изменения в этом месте? До этого момента Давид говорил о Боге в третьем лице. «Господь, пастырь мой, Он ведет меня, Он руководит мной, Он делает все это». Это все местоимение третьего лица. Когда вы доходите до 4 стиха, там не говорится. «Я не убоюсь зла, потому что Он со мной, Его жезл, Его посох, они успокаивают меня». Вместо этого Давид переключается на местоимение второго лица, и он говорит: «Я не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох». И этот разговор о Боге превращается в мольбу к Богу. И в этом есть смысл, не так ли? Одно дело на злачных пажитях и у тихих вод говорить о благости и благодати Бога. Но когда мы оказываемся в густой тьме, в долине смертной тени, когда мы переживаем тяжкие времена, то вместо того, чтобы говорить о Боге, намного больше смысла в том, чтобы взывать к Богу. «Ты со мной, твой жезл, твой посох являются защитой, заботой и утешением для меня. Ты нужен мне, потому что ваш пастырь дает вам все». Даже посреди долины смертной тени вам нечего бояться. Я упомянул Кэсси Блэка. Когда Кэсси был в больнице, у меня получилось навестить его в тот самый день, когда он умер. Вы знаете, как пастор, как друг, вы переживаете борьбу, потому что... Что вы можете сказать в таком случае? Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы с тобой этого не произошло. Но каждый, кто навещал Кэсси в тот день, удивлялся, как только заворачивал в его палату, потому что там, на больничной кровати, в долине смертной тени, сидел мужчина и улыбался. И прежде чем вы успевали что-то сказать ему, он смотрел на вас с улыбкой на лице, указывал вам на небеса и говорил: «Я буду с Иисусом сегодня». Хм. Неожиданно. Неожиданно. Мне очень жаль, уже кажется неподходящим в этой ситуации. Вам не хочется говорить: «Я хотел бы, чтобы все было по-другому», как будто вы понимаете, что и сами хотите пойти вместе с ним. Это красота, братья и сестры. Неважно, насколько серьезной, темной и трудной становится ваша долина, вам нечего бояться, даже если вы идете долиной смертной тени, потому что Господь на небесах, Яхве, ваш пастырь, находится непосредственно рядом с вами. Забота вашего пастыря исключительно личная, он никогда не перестает давать вам. Благодать, а не ваши способности, проведут вас через все это, и ваш пастырь сделает это таким образом, что он явит свою славу, заботясь о вас. Поэтому вам нечего бояться. Когда вы доходите до 5 стиха, вы видите там смену образов псалма. У нас все еще есть образ Господа как пастыря, который заботится о своих овцах. Но затем в 5 стихе мы видим образ Господа как хозяина, готовящего праздничный стол. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». 6 истина 22-го псалма, над которой мы можем поразмышлять. Ваш пастырь не только поддерживает вас в разгар трудностей, братья и сестры, ваш пастырь утоляет ваши нужды. «Ввиду врагов моих, окруженный противниками, наводненный надвигающимися опасностями. Я знаю, что Бог готовит мне трапезу. Бог готовит вам пир. Вы входите в банкетный зал, и как хозяин почтил бы гостя, помазав его елеем, так вас приветствует Господь на небесах, чтобы вы могли пировать, вкушая хлеб царя царей, Господа Господ. Так что ваша чаша преисполнена. Это не просто выживание посреди ваших врагов. Это наслаждение на глазах у ваших врагов. Это не просто поддержка. Это удовлетворение ваших нужд. Это то, что Бог даже страдания предназначил к нашей радости. Такова полная картина. Она заметно похожа на то, что описано в 5 главе послания Римлянам. «Мы хвалимся надеждою славы Божией, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Наша чаша преисполнена любовью, которую Бог изливает в наши сердца. Бог, ваш пастырь, не только поддерживает вас, Он удовлетворяет вас, так что вы, наслаждаясь в Его присутствии, даже в окружении врагов, свирепствующих вокруг вас, вы получаете удовлетворение от Него таким образом, что ваша чаша преисполнена. Следующая истина. Ваш пастырь неотступно следует за вами своей любовью. «Так благость и милость да сопровождают меня». Слово «сопровождают» может слегка ввести нас в заблуждение. Когда мы говорим о сопровождении или следовании за кем-то, мы можем думать о некоем отставании. Если вы идете за кем-то, вы, возможно, сохраняете небольшую разумную дистанцию между вами и тем человеком. Вы не ведете этого человека, вы идете позади. Это когда, например, Калеб и Джошуа на улице играют во дворе, и я выхожу к ним и говорю: «Пора идти домой и принимать ванную». Следование в этом примере выглядит как отставание, когда дети по дороге заворачивают куда-то или выбирают самую длинную дорогу, чтобы подольше остаться на улице перед тем, как прийти домой и принять ванную. Это не то значение слова, которое используется в 22-м псалме. Здесь слово «сопровождение» означает активное следование. Это как решительное преследование. Оно больше похоже на то, как если бы я решил, что я хочу встречаться с Хизер, и поэтому начинаю добиваться ее. И не имеет значения, какие там препятствия на пути, даже если это парень, с которым она встречается. Я не отставал от нее, я был всегда рядом, куда бы она ни свернула, я оказывался как раз там. Преследование — это то, как благость и милость сопровождают нас, не отстают от нас. Часто, проходя через трудности, мы думаем о Божьей благости и милости, как об отстающих. Мы думаем: «Милость и благость где-то там, позади меня, но я не вижу их сейчас в своей жизни». Это неправда. Благость и милость следуют за вами в каждом мгновении, и в этом красота. Благость и милость преследуют вас не потому, что в вас есть что-то, что привлекает их к вам. Именно поэтому это и милость. Вы и я не сделали ничего, чтобы заработать их, заслужить их. На самом деле мы очень часто, давайте признаем это, мы очень часто являемся глупыми овцами, склонными к тому, чтобы блуждать где-то. Когда все хорошо, мы склонны блуждать, и когда наступают времена тяжкие, нас тоже тянет на свои дороги. Во время наших битв за веру, во время нашей постоянной склонности не доверять Богу, Он являл себя верным снова и снова, и мы все равно продолжаем бороться за то, чтобы доверять Ему и Его благости. Разве нет? Мы склонны свернуть с дороги, но Его благость и милость и там решительно настигают нас. Так что каждый раз, когда мы сворачиваем куда-то, Его благость и милость оказываются рядом. Благость и милость сопровождают вас, ваш пастырь. Подумайте об этом. Яхве на небесах следует за вами со своей любовью. Посмотрите на эти истины. Забота вашего пастыря исключительно личная. Ваш пастырь никогда не перестает давать вам благо. Забота вашего пастыря основана на его благодати, а не на ваших способностях. Благодать вашего пастыря приводит к его славе. Так как ваш пастырь дает вам все, вам нечего бояться. Ваш пастырь не только поддерживает вас, он удовлетворяет вас. Ваш пастырь преследует вас своей любовью. И вот самая лучшая новость. Ваша жизнь с вашим пастырем никогда не кончится. Она никогда не кончится. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. В английском переводе «вечно». Да, это никогда не закончится. Его благость к вам вечна. В течение всей вечности он будет продолжать добиваться вас. Его присутствие рядом с вами будет продолжаться. Слава Богу! Но откуда мы знаем это? Как мы можем это знать? Откуда мы можем знать, что не настанет такого момента, когда его преследование нас прекратится? Откуда мы знаем? Как это возможно, что мы можем сказать, что я, будучи грешником, и вы, будучи грешниками, полными мятежа и нечестия в своем отношении к нашему пастырю, постоянно убегающие от него, как мы можем сказать, что вы и я знаем, что будем обитать в Доме Божьем вечно? Как мы можем это знать? Я рад, что вы задали такой вопрос. Я хочу показать вам два места в Новом Завете. Первое — 10 глава Иоанна. Откройте вместе со мной. Евангелие от Иоанна 10:11. Мы будем читать с этого стиха, и пока вы открываете, я хочу дать вам небольшое предисловие. Иисус в Евангелии от Иоанна намеренно идентифицирует себя с Яхве из Ветхого Завета. Яхве, Я есть сущий. Это те имена, которые Иисус применяет к себе на протяжении этого Евангелия. Я есть хлеб жизни. Я свет миру. Я есть воскресение и жизнь. Я есть путь, истина и жизнь. В Иоанна 8:58 Иисус говорит: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Он намеренно идентифицирует себя с Яхве из Ветхого Завета, с Господом из Ветхого Завета. Он показывает, что он является Господом. Иоанна 10:11 придает новые краски 22-му псалму. Иисус говорит: «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». «Сию заповедь получил я от Отца моего». Откуда мы можем знать, что наше общение, наша жизнь с Господом никогда не закончится? Как мы, грешники, нечестивые, можем знать, что мы будем обитать? Мы будем обитать в Доме Божьем вечно. Вы видели ответ? Он упоминается 5 раз в отрывке, который мы только что прочитали. Стих 11. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Стих 15. «Я жизнь мою полагаю за овец». Стих 17. «Я отдаю жизнь мою». Стих 18. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее». Единственная возможность, благодаря которой вы и я в наших грехах можем знать, что мы будем с Господом, как с нашим пастырем, всю вечность, это потому, что Господь, наш пастырь, послал своего Сына положить свою жизнь за нас, грешников. И именно поэтому Он пришел. Крест не был планом «Б»,
Отец не говорил: «Ой, я не знаю, что происходит с моим сыном, посмотрите, что они делают с ним». Нет, это как раз и была та самая причина, по которой Бог послал своего сына, чтобы сын положил свою жизнь. И слава Богу, у его сына была власть принять эту жизнь обратно. Благодаря чему же мы можем знать, что мы будем жить вечно? Единственный способ знать нам о том, что мы будем жить вечно с нашим пастырем, даже в наших грехах и достойной смерти, это благодаря тому, что Христос положил свою жизнь ради нас. Он воскрес из могилы, имея власть над грехом и смертью, так что даже если мы умрем, мы оживем. Мы будем жить, потому что наш Спаситель, наш пастырь, положил за нас свою жизнь и вновь принял ее. Именно поэтому мы знаем, что его благость к нам будет вечной. Доверьтесь Христу как вашему пастырю. Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна сказал: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести». Он говорит о том, как он все еще собирает овец у себя. Еще один отрывок, который мы прочтем, записан в 7 главе Откровения. Там описывается день, время, когда мы увидим овец, собранными вместе, из каждого племени и языка, людей из разных народов. Послушайте, что говорится в Откровении 7:15-17. «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать. И не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их». Братья и сестры, когда вы проходите через трудные времена, у вас есть эта надежда. Неважно, насколько трудными и темными становятся эти времена, неважно, какой глубины достигает отчаяние, вы можете знать, что грядет день, когда вы увидите лицо вашего пастыря, и он лично отрет каждую слезу с ваших очей. Нам нечего бояться, когда это наша судьба, и она нам гарантирована. Его благость к вам вечна, и ваши отношения с ним будут длиться бесконечно. На протяжении всей вечности вы будете пировать за его столом, будете находиться на его пажитях, ходить к водам тихим в полной праведности перед Господом, вашим пастырем, и он прославится во всем этом.